Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Исполнилось 9 лет с тех пор, как в сентябре 99 года Россию и мир потрясли 3 взрыва жилых домов, в результате которых погибли 243 человека и 1742 получили ранения различной степени тяжести. Эти трагические события стали одной из поворотных точек современной российской истории. И при этом, как ни странно, остаются эпизодом до сих пор слабо изученным и вызывающим не только различные толкования, но и ожесточенные споры. Сентябрьским трагедиям и загадкам 99-го года, как историческому феномену, и посвящается сегодняшняя передача. В сентябре 99-го трагедии с запахом гари сменяли друг друга одна за другой. 8-го ночью взрыв жилого дома на улице Гурьянова в Москве. 13-го в 5 утра тоже в Москве взорван еще один многоквартирный дом на Каширском шоссе, а 16 сентября жилой дом в Волгодонске. И до этого, 4 сентября, взрыв в Буйнакске, рядом с пятиэтажкой, в которой жили семьи военнослужащих. Там погибло еще 64 человека и 146 были ранены. И еще 23 сентября 1999 года на всю Россию прогремело. Усилиями сотрудников милиции и ФСБ с помощью бдительных граждан предотвращен террористический акт на окраине Рязани. Потом, через 2 дня, ФСБ России заявило, правда, что на самом деле в Рязани проводились организованные учения по проверке боеготовности местных силовых структур и бдительности граждан. Но в это поверили далеко не все. Как отнюдь не все поверили в официальную версию 3 сентябрьских взрывов, в то, что их организовали чеченские террористы-сепаратисты. История и участь таких наиболее одиозных и мужественных скептиков, как Александр Литвиненко, Анна Политковская, Юрий Щекочихин, Сергей Ющенков и Михаил Трепашкин, широко известна, как и политические последствия сентябрьских взрывов 99-го года. Это и начавшееся в том же сентябре после вторжения боевиков под командованием Шамиля Басаева и арабского наемника Хатаба в Дагестан Вторая Чеченская война. И мобилизационная консолидация российского общества, на волне которой к верховной власти в стране пришел Владимир Путин, что во многом определило вектор последующего развития страны и его формы. Гораздо меньше нам известно другое. Несмотря на очевидность значения взрывов сентября 99-го года для современной российской истории и естественный пристальный интерес общества к ним, несмотря на официальные следственные действия и судебные решения, попытки организовать парламентское расследование взрывов и разнообразные общественные расследования, о тех и других написано и опубликовано на порядок больше, нежели про многие другие исторические преступления. Несмотря на все это, о сентябрьских 99-го года террористических актах, а в том, что это были именно террористические акты, никто не сомневается, о них нет единого мнения в обществе. И четкого представления тоже нет. Возглавлявший в 99-м корреспондентский пункт «Радио Свобода» на Северном Кавказе Андрей Бабицкий говорит мне на это.
Вы знаете, я все-таки не согласен с тем, что есть какая-то разница во мнениях. То есть она, конечно, есть, но когда мы говорим о общественном мнении, мне все-таки представляется, что оно в значительной мере сформировано под влиянием официальной точки зрения. И, в общем, общество в целом согласно с тем, что вину за эти взрывы несут чеченские боевики. Есть, конечно, группа очень узкая, очень специфическая, которая настаивает на том, что за взрывами, за их организацией стоят российские спецслужбы, но, в общем, за прошедшие годы, с того момента, как пришел к власти Путин и его команда, эта группа оказалась на глубокой периферии общественной жизни. Поэтому, в общем, есть некоторые единомыслия в российском обществе относительно этих взрывов. С моей точки зрения, на самом деле, ни у одной из концепций, ни у той, которая предполагает, что, собственно, эти теракты были организованы из Чечни, не у той, которая настаивает на ответственности российских спецслужб, нету достаточных доказательств. Мне представляется, что все-таки здесь играет роль феномен вовлеченности. Феномен вовлеченности, потому что чеченские войны стали, я бы сказал, так, государствообразующими сюжетами для вот нового российского сознания. То есть именно вокруг Чечни в значительной мере формировалась новая общественная идентичность российского общества. И поэтому здесь проблемы, кто виноват, кто начал первый, они играют первостепенную роль. И в значительной мере вот это отношение, что виновата противоположная сторона, она закладывается, так сказать, в понимание как бы вот этого нового постсоветского миропорядка. И поэтому доказывать, скажем, там, с фактами в руках, что там секретные службы или чеченцы, так сказать, настаивая на вот каких-то аргументах, мне кажется, дело абсолютно бессмысленное. Я говорил как и с представителями одной точки зрения, так и с представителями другой. Их абсолютно невозможно, так сказать, прогнуть, как-то заставить отступиться от собственного взгляда на вещи, потому что это вера.
Так считает Андрей Бабицкий. Но в центре нашего внимания сегодня отнюдь не вера. Сентябрь 99-го поставил перед нами и перед историками, в частности, вполне конкретные вопросы. Они сохраняются. Кто был инициатором убийства спящих мирных жертв? Кто заказчик? Кто исполнитель? Насколько основательна чеченская версия, отраженная в приговорах? Можно ли на основании судебных решений по взрывам отвергнуть окончательно версию, сторонники которой доказывали и доказывают, что взрывы домов осуществила ФСБ? И снова и дополнительно, почему в обществе при попытках ответить на эти вопросы продолжает сохраняться разделенность и двойственное, по меньшей мере, отношение к судебным решениям? Сейчас я обо всем этом спрашиваю адвоката пострадавших при взрывах 99-го года и их родственников, первого вице-президента Федерального союза адвокатов России Игоря Трунова.
К сожалению, российскую судебную систему пронизала коррупция и вертикаль управления. Поэтому, конечно, подлинной независимости, той, которая должна быть, и ту, которую мы ожидаем от судебной системы, ее, к сожалению, пока что нет. Поэтому веры судебным решениям большой нет. И тот судебный процесс, который произошел, он, конечно, был над двумя рядовыми исполнителями, которые не обладали всей полнотой информации об организаторах, о финансистах этого теракта и о тех целях и задачах, которые преследовались этими террористическими актами. Это темные ребята, неграмотные, бедные, социально незащищенные, которые их использовали в темную за небольшое денежное вознаграждение. Они при всем своем желании не могли пролить полный свет на те цели и задачи, которые ставили перед собой террористы и кто они такие были. Поэтому, конечно, осталось такое мутное, размытое пятно и также не внесло ясности поведения властей в части возмещения вреда и в части помощи потерпевшим. Закон на тот момент стоял на стороне потерпевших, но судебная власть почему-то этот закон не применила и интерпретировала его по-своему. И это, конечно, добавило еще вот этого неверия.
Адвокат на процессах по сентябрьским взрывам 99-го Игорь Трунов. Игорь Леонидович, с момента вынесения судебных решений по этим делам прошло уже немало времени.
Ну, понятно, что они сидят пожизненно, и понятно, что они ничего не платят и платить не могут. Несмотря на то, что время прошло, ведь ничего не забылось, и вопросы не решены, понимаете? То есть до сих пор части тел хранятся в Лианозомском трупохранилище, и нет денег для генетических экспертиз. И потерпевшие, те, где похоронили пустые гробы, они до сих пор обращаются ко мне, я обиваю пороги государственных учреждений с просьбой разрешить этот вопрос, но от нас отмахиваются, и этот вопрос висит в воздухе, несмотря на то, что столько лет прошло. Поэтому вопрос до конца не закрыт, и вопрос еще в стадии, я думаю, ну когда-то найдется, потому что холодильник трупохранилища может долго хранить. Единственное, что потерпевшие не доживут.
Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольцов. Сегодняшний выпуск нашей программы «Сентябрьские взрывы 99-го как исторический феномен» посвящен загадкам и противоречивости этого эпизода российской истории, ставшего ее очередным поворотным моментом, обратной пропорциональности количества накопленной нами, в том числе историками, информации по этому делу, убедительности выводов, которые на основе этой информации уже сделаны. Я продолжаю свою беседу с адвокатом пострадавших при взрывах 99-го года, первым вице-президентом Федерального союза адвокатов России Игорем Труновым. Игорь Леонидович, судами в качестве организатора взрывов в Москве и Волгодонске был признан карачаевец Ачемез Гачияев. На момент вынесения приговора он не был арестован, находился в розыске. Здесь, к настоящему времени, что-то сдвинулось?
Нет, к сожалению, подвижек нет никаких. Самое печальное, что в рамках уголовного дела не ставился вопрос о том, кто финансировал этот теракт и какие стояли силы за теми финансами, которые выделялись. И в рамках уголовного дела звучало то, что это была единая группа. Гачияев имел отношение к взрывам как в Волгодонске, так и в Москве. В одном месте готовилась эта взрывчатка, и были видеосъемки в рамках судебного процесса этого сарая, где это мешалось, этой бетономешалки этого человека, который давал ее в аренду, где эта взрывчатка готовилась из подручных средств, и в дальнейшем она развозилась в эти два города.
Один из ключевых моментов в официальной на сей день версии взрывов, подвергаемой критике со всех сторон, так называемый «чеченский след». Мой коллега Хасин Радуев, бывший в ту пору нашим корреспондентом в Чечне, говорит:
меня всегда интересовало, почему именно вот эти взрывы, они и либеральной прессой, и либеральными журналистами, и нелиберальными, и прокремлевскими, почему-то они всегда связываются с Чечней, с чеченцами. Для меня это вопрос. Прежде всего, потому что ни один чеченец вот в этих взрывах не фигурирует. Второе. Нет никаких следов, которые бы вели в Чечню. Я имею в виду про гексоген, про деньги какие-то, которые нужны были для того, чтобы совершить вот такой крупный террористический акт. И не один. Но, тем не менее, так сложилось, что все это связывается с чеченцами. И с этой точки зрения, на мой взгляд, здесь существует два момента. Первый из них – это чеченский менталитет. Если бы какие-то люди из Чечни участвовали бы вот в таких крупных операциях террористических, то, на мой взгляд, трудно было бы утаить эту информацию среди жителей Чеченской Республики. То есть обязательно кто-то кому-то что-то сказал, тот сказал третьему. То есть такие вещи очень трудно скрыть в Чечне. И наверняка какие-то сведения, они просочились бы хотя бы к журналистам, которые ежедневно пытались найти какие-то связи, какие-то доказательства того, что какие-то люди участвовали из Чечни в этих событиях. И второй момент – это то, что, скажем, к тому времени, к осени 99-го года, люди, которые могли организовать какие-то подобные операции, которые имели бы какие-то средства, которые имели бы людей, готовых на такие вот действия, они уже как бы устроились. У них были свои кварталы в Грозном, они имели свои дома, квартиры, источник доходов и так далее. То есть не в их интересах было что-либо как бы менять, затевать новую войну. И это показало время, когда, собственно, эти люди оказались не готовы ко Второй Чеченской войне. Их либо перестреляли, их либо захватили, либо они между собой там передрались. То есть судьба этих людей была незавидна. То есть все фигуранты того времени, исторического слоя, вот ситуации в Чечне, они кончили очень плохо.
Хасин Радуев, в 99-м корреспондент Радио Свобода в Чечне. Адвокат Игорь Трунов говорит на это:
Нет, ну чеченский след, конечно, прослеживается, хотя среди той группы исполнителей чеченцев не было. И чеченцы фигурируют только опосредованно, очень косвенно, в части тех лагерей, где готовили вот этих исполнителей, где они прошли подготовку, где их обучили к минно-взрывному делу, и за этим стояли арабы. И в рамках уголовного дела фигурируют Абу Умар, Абу Хатаб. Ну, я не знаю, насколько это реальные лица, потому что фигурирует в материалах дела, что их убили. И чеченский след только в форме того, что лагеря, где они прошли переподготовку, находились на территории Чечни.
Понятно. Но ведь именно с этих взрывов и начинается Вторая Чеченская война, а вовсе не арабская и не дагестанская.
Ну да.
Поскольку наша программа связана с историей, обратимся, наконец, к историку, доктору исторических наук, профессору Сергею Иванову. Значение сентябрьских взрывов 99-го, несомненно, и никем не оспаривается. Разногласия в трактовке того, как и что именно произошло. Ваше мнение, мы преодолеем когда-нибудь эти разногласия и получим достоверную информацию о том, что и как произошло 9 лет назад?
В данном случае моя профессия тут совершенно не имеет никакого значения, потому что история, слово «история» происходит от глагола греческого «histomi», что значит «устанавливать», «ставить». История – это то, что устоялось. А события 9-летней давности в высшей степени не устоялись. Поэтому об истории тут говорить сильно рано. Должны уйти из жизни, по крайней мере, все участники активных этих событий. И надо, чтобы не было поблизости никого, кому открытие правды грозило бы серьезными последствиями, чтобы об этом можно было разговаривать спокойно и без эмоций. Ну, тогда уже должны открыться архивы, документы засекреченные. Все это, на все это уйдут десятилетия. В конце концов, хочу вам напомнить, что до сих пор никто не знает, кто убил Джона Кеннеди. Хотя там вроде никто не сомневается в искренних попытках властей разобраться. Однако же, тем не менее, мы до сих пор, это, как это ни поразительно, не знаем. Да? Вот. Так что тут история совершенно, мне кажется, ни при чем. Живая, животрепещущая современность. А что касается того, какие версии в обществе существуют на этот счет, и какая версия представляется более обоснованной, ну, судебным решением в России, так сказать, по традиции не верят, потому что не верят в независимость судебных властей. Но взгляд на то, кто стоял за этими преступлениями, сильно зависит от того, как люди воспринимают власть. Да? Готовы ли они, например, счесть, что власть настолько злокознена, что для мобилизации общества готова пойти на такой чудовищный теракт. Тут речь идет исключительно о вероятности, потому что, разумеется, есть люди, которые знают ответ, но они его не скажут ни в коем случае.
Историк Сергей Иванов. Приглядимся к системе рассуждений и аргументации этого известного исследователя византийского и древнерусского прошлого. На чем основано его жесткое разделение истории и современности? Уважаемый Сергей Аркадьевич требует, должны уйти из жизни все участники событий. Откуда столь суровая методология расчистки поля для исторических исследований? Думаю, от привычки к безнаказанности и безапелляционности, свойственной многим исследователям далекого прошлого. К примеру, родственники древнерусских и византийских юродивых, о которых так замечательно написал в своем сочинении Сергей Иванов, к ответу не призовут и опровергнуть написанного не смогут. Заметим при этом, что документальная основа знаний и рассуждений византологов и русистов о блаженных похабах в разы меньше того, что известно и доступно про сентябрьские взрывы 99-го. Что до загадки убийства Кеннеди, верно, она до сих пор остается загадкой, но простая статистика совершенных с той поры по наше время громких общественно значимых терактов свидетельствует, что раскрытых преступлений, по которым общество той или иной страны пришло к единству мнения относительно причин, инициаторов, виновных и тому подобное, таких случаев куда больше.
Я хочу сказать, что за каждым терактом стоит своя история, безусловно. И в тех случаях, когда какой-то период исчерпал себя, как, например, период левацкого терроризма в Европе, то логично, что люди начинают рассказывать, люди начинают выдавать секреты, и как бы под историей подводится черта. В ряде случаев подводится, в ряде случаев не подводится. Разумеется, история современной России очень накрепко связана с Чеченской войной, и независимо от того, стоит за этим ФСБ или не стоит за этим терактом, ясно, что этот теракт как-то связан с Чеченской войной. Потому что понятно, что люди в Москве, высокопоставленные люди в Москве, в любом случае, этого никто не будет отрицать, разными узами, в том числе и весьма двусмысленными, были связаны с Чечней. Так, иначе, легально, нелегально, подпольно. Может быть, это были взаимоотношения каких-то бандитских группировок, московских и чеченских. Все что угодно можно себе предположить. Но я хочу всего лишь сказать, что очень долго мы будем находиться в сфере предположений, потому что очевидно, что слишком много тут тайн, которые связаны с могущественными людьми. И история Чеченской войны, ужасная, кровавая история, изобилует разными темными секретами. И понятно, что эти секреты еще очень долго будут отражаться на жизни разных людей, поныне здравствующих, может быть, находящихся у власти. Поэтому тут нечего думать, разумеется, об установлении истины в ближайшие годы и, может быть, даже десятилетия. Повторяю, мне кажется, что тут важно, действительно, как мы оцениваем самосознание властей в 99-м году. Можно ли считать, например, это абсолютно вероятностный разговор, можем ли мы считать, что, например, если бы даже власть была заинтересована в подобного рода теракте для мобилизации населения, могла ли она тогда быть уверена в условиях тогдашней ситуации в России, не сегодняшней вертикали власти, а тогда как-то раздробленности властных элит? Можем ли предполагать, что кто-нибудь полагал, что его не заложат, не выдадут, не отрекутся от него, не отопрутся организаторы и начальники? Мне кажется, что это крайне маловероятно. Но это, повторяю, ни в коем случае не соображение мои, как историка, а исключительно как гражданина и человека, который жил тогда и живет сейчас.
Доктор исторических наук Сергей Иванов. Неполнота нашего знания о трагедии, произошедшей 9 лет назад, очевидна. Невозможность получения однозначных и убедительных ответов на вопросы, которые мы задаем все эти 9 лет, тоже. Но так уж устроена жизнь. Неважно, современная или древняя. И когда от историков мы слышим рассказы, как и что было в прошлом, именно так и только так, стоит всякий раз прикидывать, а не дурят ли они нас. А если да, то как? И помнить при этом, что на эти вопросы, как и на предыдущие, однозначного ответа не существует. Разница во времени. В передаче участвовали Андрей Бабицкий, Сергей Иванов, Хасин Радуев и Игорь Трунов. Продюсер этого выпуска «Разница во времени» Марина Смирнова. Автор и ведущий программы Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».